Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская банковская система хорошо выдержала шоки 2022 года. Как в целом ситуация в экономике в России отразилась на ситуации в республике, об этом будем говорить с Хатуной Шатыпой, экономистом, сотрудником ЦСИ. Добрый день, приветствую в студии «Радио Спутник».
Здравствуйте.
Банковская система, несмотря на то, что именно на нее пришелся первый самый мощный удар, хорошо выдержала шоки этого года, сохраняет потенциал для кредитования, запас прочности, сказала глава Центробанка. То есть экономика России выдержала шок санкций 2022 года. Это не может на нас не повлиять. Как это удалось и за счет чего позволило вот это вот выстоять экономике в этих условиях?
Действительно, российская экономика, как вы говорите, выдержала этот шок. Мы еще в апреле комментировали, наш центр комментировал, за счет каких факторов это удается. Они остаются в силе. Действительно, это ресурсы, это наличие кадрового потенциала, технического, научного. Ну и самое главное, что мы отмечали, и хочу сейчас напомнить, это согласованное взаимодействие между исполнительной, законодательной, вообще всеми
ветвями
власти, да, в Российской Федерации. То есть четкая, правильная формулировка и постановка задач президентом Российской Федерации. Далее правительство очень оперативно все это конкретизирует в конкретные мероприятия и разрабатывает соответствующую нормативную базу для их реализации. И тут же почти параллельно работает Государственная Дума, и там вносятся все необходимые поправки. Вот это вот четкое взаимодействие, на наш взгляд, в этом вопросе стало таким вот ключевым, важным, что они первый удар выдержали, уже второй этап, если так можно сказать, идет адаптация российской экономики вот к новым этим санкционным условиям. А так как мы очень взаимосвязаны, нашей экономики, абхазская экономика и российская, мы в одной рублевой зоне, мы большой объем товарооборота, да, вот для Абхазии в год мы 30 миллионов импорта, импортной продукции поступает, почти столько же, сколько республика внутри производит и оказывает услуг. То есть почти сопоставимо с ВВП.
По поводу того, к чему мы вообще должны стремиться, и то, что сейчас у нас происходит. Туристический сезон был неплохим, то есть то, что российская экономика выдержала шоки, мы уже видим на себе, что туристический сезон, если состоялся, что россияне поехали отдыхать и тратить деньги, вот это вот такая прямая связь, которую каждый гражданин здесь в республике может увидеть. Давайте еще поговорим о том, как на нас это отразится, вот то, как экономика себя поведет в России.
Да. Изначально действительно мы предполагали, что дефицита товаров не будет, жизненно важные, необходимые товары, так как граница у нас функционирует в обычном режиме, и проблем вот дефицитного характера, слава богу, нет, тут тоже работает много факторов в пользу этого. Но мы прогнозировали и получили, и не только Абхазия, это инфляционные рост общего уровня цен на товары и услуги. То есть цены выросли, но, несмотря на это, вы правильно отмечали, что курортный сезон у нас довольно хорошую динамику демонстрировал.
А вот по поводу инфляции. По некоторым позициям летом наблюдалось даже падение цен. Да, весной, в начале лета мы наблюдали такой рост. И такой постоянный рост цен все-таки мы испытываем. Но, тем не менее, на определенные позиции летом мы наблюдали падение цен даже. Будет ли оно продолжено? Или вообще к чему готовиться дальше?
Это приятно, наверное, слышать нашим радиослушателям, что падение цен по отдельным категориям, может, оно имело место. Но мы рассматриваем экономику в целом. Поэтому инфляция – это рост цен не на отдельные какие-то товары, а вообще общего уровня цен. Так вот, это мировая проблема, и Абхазии это не избежать. Начиная от Европы до Соединенных Штатов, проблема номер один – это, конечно, рост инфляции. И если в России сейчас, вот, по-моему, сентябрьские данные есть 14%, то с учетом того, что у нас наша средняя все эти послевоенные годы, индекс цен у нас примерно 8-9% было, то сейчас мы будет, мы не можем сказать, но это наши прогнозы, мы к 20% подходим, поэтому реальные доходы нашего населения, конечно, здесь мы почувствовали все с вами, потребители, что идет рост цен.
А вот по поводу 10 месяцев, да, итогов 10 месяцев, и различные ведомства отчитываются о доходах, о расходах, и вот по итогам этих 10 месяцев у многих перевыполнение бюджета, поступление налоговых платежей и так далее. А вот на ваш взгляд, вот инфляция какое значение в этих объемах имеет? И как вы объясняете вот такое повышение?
Знаете, да, действительно, у нас для обработки, вот, чтобы наш центр обрабатывал оперативно статистическую или другую информацию, да, необходимую, пока отсутствует в этом. Эта проблема остается чуть ли не вечной. Сейчас идет у нас, завершается 22-й год, а данные официально даже 21-го года еще не опубликованы. Но вы правильно говорите, мы тоже так отслеживаем, когда отдельные ведомства отчитываются. И обязательно они же все свои показатели говорят в номинальном выражении, то есть без учета инфляционных составляющих. Перевыполнение планов, да, это может показатель, допустим, вот само ведомство.
Качество администрирования.
Нет, само ведомство, значит, вот ведомство конкретно отчитывается условно, да, но это не совсем и не всегда привязано к качественным каким-то показателям и параметрам уровня качества жизни населения Абхазии. Для того, чтобы ответить точно на эти вопросы, да, за счет каких факторов, как это в дальнейшем, это когда полный объем информации появится, только тогда мы можем обрабатывать. Здесь возникает вообще резонный вопрос, а что такое эти планы и каковы целевые параметры были заложены, когда определялись эти планы, то есть насколько они реальны были в самом начале, когда они прогнозировались, и какие целевые, я как сказала, установки они должны были решать.
Да, насколько реальны планы и насколько вот эти данные, которые нам озвучивают, соответствуют повышению уровня жизни, качества жизни, наверное, один из главных в этом смысле факторов, насколько увеличилась экономическая активность населения. Вот это было бы показателем.
Но, знаете, вот опять, чтобы судить экономическую активность в целом, то есть вот такой развернутой данных у нас нет на уровне страны, но в отдельных отраслях, в отдельных сегментах, даже несмотря на отсутствие пока таких официальных данных, все равно мы наблюдаем и отслеживаем положительную динамику. Вот тот же туризм, скажем. Но инвестиционные, да, какая-то составляющая, вот вчера в выступлении президента это прозвучало. А вот, скажем, в сельском хозяйстве условно. В этом году вообще у нас очень сложный период, и поэтому даже старожилы не помнят, что такого, когда не урожай, самой главной нашей продовольственной культуры – это кукурузы. То есть и рабочие места, и вообще вот если брать вот сегментарно, где-то есть повышение активности деловой, скажем, в каких-то сферах, но а где-то наоборот, идет пока, к сожалению, да, такое кризисное. Вообще, знаете, общим тенденцию, если мы будем говорить, вот что мы отмечаем, вот наши материалы, они все время обрабатываются, дополняются, то, что мы на местах собираем. И хотелось бы отметить вот то, что растет доля теневого сектора, и активность за счет этого тоже, конечно, наращивается, экономическая активность этих хозяйствующих субъектов, но, к сожалению, в большей степени это в теневом сегменте. То есть за 10 последних лет, по нашим экспертным оценкам, да, тогда, 10 лет назад, 50-53% доля теневого сектора составляла в ВВП республики. А сейчас, по нашим данным, 62-63% ВВП. То есть, если эта тенденция продолжится, это такое явление, как, ну, не знаю, как сказать, теневая экономика будет все время захлопнет вот эту легальную экономику, она съедает эту легальную экономику, которая еще хоть какая-то часть у нас есть. Вот этот вот, заметно, если сказать, вот на сегодня, что мы можем комментировать.
Как бороться тогда с теневой экономикой? Что, какие меры нужно предпринимать сейчас, чтобы минимизировать ущерб, который она наносит реальной экономике?
Это здесь такой, знаете, такой системный подход нужен. Это не один, вот нельзя сказать, вот надо сделать вот это завтра, и у нас пойдет. Это в зависимости от отраслей. Вот где эта нелегальная экономика в таком большом объеме? Это торговля, это объемы импорта, которые поступают. Это сидит в энергетике за счет производства майнингов, а есть же еще и незаконная, вообще запрещенная, преступная.
Контрабандная деятельность.
То есть это же много уровней имеет. И сейчас я хочу отметить, что впервые вообще за послевоенную Абхазию была разработана государственная программа. То, которое так много критиковалось, и вы знаете, она раньше считалась ругательным словом как властью, так и оппозицией. Вообще не принималась. Даже журналисты это поддерживали, говорили, ну а зачем нам, вот вы все время говорите, нужен программно-целевой метод. А сейчас мы видим, что впервые в конце этого года, в 2021 году была разработана, утверждена президентом, и вот буквально вчера на ваших ресурсах мы ознакомились, спутник давал информацию, что правительство Российской Федерации одобрило соглашение о поддержке реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. То есть у нас есть программа. Сама она еще официально не опубликована, но на сайте Кабинета министров есть проект этой программы. Так вот, программа тоже, конечно, не панацея, но сам факт наличия этой программы, ее можно будет и дорабатывать, и вносить коррективы, но уже есть какой-то такой отправной, скажем, важнейший документ, и там структурно, это, конечно, тема другого разговора, но само наличие этой программы, мы, просмотрев пока, не нашли отдельно там под программы, которая бы отвечала за легализацию. Там сейчас в основном идет это инвестиционные проекты по отраслям, разбитые, очень конкретно указаны, ожидаемые результаты, каковы объемы финансирования, какую часть будет Российская Федерация оказывать помощь, какой объем финансируется собственными доходами. То есть, к сожалению, там вот именно по теневой экономике, как легализовать, как реформировать органы власти и управления, пока в этой программе этих данных нет.
Вы сказали, что это такой отправной документ, который станет таким началом работы.
Да, и очень большая надежда, что в дальнейшем будут внесены серьезные вот эти коррективы, там есть какие-то разделы под программы, всегда можно вносить. Главное, что системный вот такой цельный подход. И есть ожидаемые параметры. Вот впервые, вот скажем, в нашей вот экономической политике, это новое, когда к 2025 году четко прописано, будет создано, скажем, 1500 рабочих мест. ВВП увеличится там на 18%. То есть есть конкретные ожидаемые параметры. Другое дело, опять, вот видите, мы со стороны науки, наш такой объективный такой подход, мы же должны мониторить эту ситуацию. И если идеально эта программа будет выполнена к 2025 году, и все вот эти ожидаемые результаты будут в этом объеме как обозначены, мы сравнили это с инерционными и оптимальными прогнозными данными, которые были заложены в стратегии. Там же тоже стратегия рассчитана до 2025 года. И получилось, что при исполнении эти данные будут на 17-20% меньше, чем инерционный сценарий. То есть я хочу сказать, что сразу ожидать, что вот из этого системного, реально серьезного, да, такого состояния, что мы сразу сможем, извините за это слово, выскочить и показать высокие показатели, это трудно.
Тогда у меня такой вопрос. Вот этот документ, он давно обсуждается, потому что к 2025 году абхазская экономика должна будет меньше зависеть от прямых дотаций из России. К этому, да, стремимся. И задачи, которые, да, президент обозначил к 2025 году в своем отчете, ВВП на 20%.
Ну, вот как раз вот это и программный...
Должен быть увеличенный госбюджет на 30%, а доходы республиканского бюджета до 8 миллиардов рублей. То есть насколько реально то, что к 2025 году мы можем вот подойти к таким показателям?
Знаете, вот сейчас нельзя сразу говорить реально. Это не, конечно, здесь сидели специалисты, наверное, это Министерством экономики разрабатывается такой документ.
Ну, инвестиционная программа рассчитана на то, чтобы создать такие условия.
Да, а там сейчас уже инвестиционная программа содействия, да, она сидит внутри этой программы. Еще и другие инвестиционные проекты, которые будут направлены на развитие реального сектора. Это тоже находится в самой программе. Что касается бюджета, есть там такой показатель, что собственные доходы бюджета будут увеличены к 2025 году на 80%. То есть вот такой серьезный заложен в этой программе. Но в целом на реализацию по проекту, который мы видели в этом документе, да, за эти 5 лет на реализацию этой программы заложено почти 32 миллиарда. Так вот, из них собственные доходы, за счет собственных доходов, что мы будем реализовывать, всего 13%. Вот такой, пока имеем такое очень мизерное участие. Вот почему этот документ проходил так долго согласование, и, наконец, оно одобрено и будет дальше ратифицировано, потому что львиная доля финансироваться будет из Российской Федерации.
Хорошо, а вот эти иностранные инвестиции, которые могут прийти в республику, должны, по идее, прийти, да, могут ли они создать базу для того, чтобы здесь реальный сектор экономики здесь защищался? Счет собственных, да, средств, заработанных, аккумулированных здесь внутри страны появился?
Знаете, инвестиции, вот вы их выделяете, иностранные. Вот сейчас время такое сложное, вот я имею в виду геополитическое, да, идет специальная военная операция. Массовые санкции объявлены российской экономике. И мы видим, что и ставка на инвестиции, которая имела российская модель экономики, она дала реальный сбой. Вот в чем была первая проблема, когда эти инвесторы, извините, просто бросили...
Зависимость от инвесторов.
Да, колоссальная была зависимость от них, от их проектов. Они просто бросили российский рынок и покинули ее.
Но сейчас у России вот с этими странами, из которых эти инвесторы,
да,
приходили, они... другие были отношения,
я
могут
понимаю.
Вам сказать.
Да, нет, не, да, конечно, мы сами это понимаем, что... Но в целом у нас сложная ситуация. Мы геополитически в большой зоне неопределенности сейчас находимся. Мы не знаем, насколько затянется специальная военная операция, как, что планирует там НАТО, какие у них планы на второй фронт, на Грузию, на Абхазию. Мы же не можем это спрашивать. И вчера же президент об этом четко говорил, что принимаются действенные меры по повышению обороноспособности. Вот в этой ситуации под иностранным инвестором, ну, если наверняка мы понимаем в основном, наверное, российский капитал, да, делать ставку полную, что они нам принесут, решат все наши накопившиеся проблемы. Это, да, не частично. Мы же видим конкретные примеры, когда они реализуются. Да, мы видим от них отдачи. Вот тот же Тамыш. У нас же есть проект, который реализован инвестиционный, туристический. Создали, вчера вот тоже опять прозвучало у президента, 150 рабочих мест. Это реально вот что мы будем ощущать, это занятость. Это обязательно скажется на занятости. Но самая основная проблема социальная, экономическая, как хотите назовите, это же безработица. Но нигде в мире нет таких показателей, какие имеем мы по безработице. 150 человек хорошо устроились, а 151, а 30 тысяч, которые 40 тысяч, сколько их у нас, которые нуждаются в работе?
Но, с другой стороны, инвестиции. Вот вы говорите о рабочих местах. Какой-то инвестиционный проект, он создаст условия для работы.
Да,
люди заработают,
вот в этом преимущество.
Деньги могут,
так,
потратить, да, один человек пойдет в салон красоты, другой даст возможность, вот если простым языком, понятным для слушателей говорить.
Мы никогда не говорим, что против инвестиций, условно, такое нету, и мы проводили исследования, да, задавали даже нашего населения, мы опрашивали, и мы не встретили там очень высокий уровень доверия, и все, никто не говорит, что нам не нужны инвестиции. Вопрос в другом, что параллельно нам нужно развивать, пусть даже за счет инвестиций или как-то выходить, да, собственное. Вот если мы не будем собственное производство, нет разницы делить это инвестиционный проект. А почему, например, собственный наш предприниматель не может, мы не должны разве поддерживать собственного предпринимателя? То есть мы с вами просто понятие инвестиции подходим по-разному. И мы считаем любой проект, вот который осуществляется на территории Абхазии, объект построили или запустили, или оборудование завезли, мы не делим разницу, не делаем таких существенных этих, что это капитал частный, это однозначно, а он собственный, тогда еще лучше, если он не иностранный, еще лучше. То есть у нас нет такого деления. Лишь бы проект работал и был вписан вот в эту программу, и ожидаемые результаты, чтобы просчитывались, он чтобы был прозрачным. А, конечно, это в основном это будет работать плюс, на плюс экономики.
А какие, например, отрасли экономики должны быть больше задействованы сейчас для создания вот таких рабочих мест, для использования вот этого потенциала в рамках инвест-программы или появившихся, да, геополитических возможностей?
Если комментировать саму программу, да, она же уже действует, вот скоро она будет официально вступить в силу, там, вот, и как я и говорила, есть проекты, направленные на развитие туристического сегмента нашей экономики, строительство вот гостиниц, дома отдыха, значит, далее сельское хозяйство, переработка, апартаменты, что еще там. То есть есть разные сферы. В основном, конечно, это туристический вот сегмент, то, что мы просмотрели, увидели пока. Но это проект, поэтому вот не хочется мне этот проект тоже обсуждать, потому что вдруг за все это время там внесли уже существенные какие-то поправки. Когда в целом документ появится на сайте официально, ну, тогда можно будет отслеживать.
Хорошо, а на ваш взгляд, вот если даже вы не видели бы этого документа, все-таки упор на туризм делать?
Тоже очень чувствительная отрасль. Мы же с вами понимаем, что там туризм это как барометр. Он сразу реагирует даже на погоду, не говоря уже о геополитических процессах. Мы не можем сбрасывать со счетов вот это сложное время, которое, вот если мы сегодня говорим, то, конечно, желательно было бы поддержку именно сельского хозяйства с учетом и приоритетности того, что село сегодня находится в сложном состоянии, что сельскохозяйственные земли пустуют, они заросли, и это большая, ну, неэффективные, неправильные подходы вообще к использованию наших земельных ресурсов. И именно эти проекты, на мой взгляд, если конкретно спрашивать, можно и нужно было бы сейчас поддерживать.
То есть более надежные.
Самое, да, основательно, потому что туристов тоже надо кормить, извините за это слово. И если это будет местная продукция, которую мы не можем никак эти 30 лет наладить, условно, да, то вот этот мультипликативный эффект, который мы ожидаем, он будет реальным. Вот в чем дело. А так, конечно, туризм однозначно, мы себя позиционируем, но вот приоритетная эта отрасль. Но, как я говорила, мы не можем планировать, прогнозировать и не брать в счет, что такая сложнейшая операция идет, вообще стоит вопрос о жизни и смерти. Непосредственно мы задействованы сейчас, скажем, не так напрямую, ну, хотя там наши добровольцы находятся. И когда идут такие сложные процессы переформатирования, именно возьмем модель экономики, сама Россия сейчас в поисках этой модели. Ясно, что действующая модель у них дала этот сбой. Вот частная, это рыночная, либеральная модель. И вот сейчас эксперты, ученые российские говорят, что мобилизационная экономика уже звучит, уже плановая экономика. Я, конечно, не берусь такой за смелости давать, какая будет модель. Это они обязательно переформатируют, но уверены мы, что это будет программно-целевая экономика, если так можно сказать, или в основу этой экономики будет программная цель. Вот есть цель, ставится задача, и как достичь этой цели, в принципе, они это уже делают четко. Мишустин возглавляет координационный совет, как вы знаете, и он очень четко формулирует, не просто тех производителей получают плановый, условно, госзаказ, но и те, кто им должен сырье поставлять. То есть вот этот элемент сильно программно-целевой. Как только они определятся, мы с вами тоже обязательно подойдем к этой модели, чтобы гармонично дальше развиваться.
Спасибо, что ответили на наши вопросы, пришли к нам в студию. Благодарю
вас. До свидания.
А нашим слушателям напомню о том, какая ситуация в экономике России, как это отразилось на Абхазии, говорили с экономистом, сотрудником ЦСИ Хатуной Шатыпа.
Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.